Служение, время нас торопит. Благослови нас, Господь, быть особенно внимательным к тому, о чем мы сейчас вместе будем еще с вами рассуждать. У нас есть время обратиться к Священному Писанию. Это самое лучшее, что остается. Действительно, много предупреждений. Мы уже в первой проповеди с вами получили о том, чтобы надо быть особенно внимательным к слышанному, чтобы не отпасть. Действительно, в Слове Божьем мы имеем для себя жизнь, мы имеем возрастание в вере, мы имеем укрепление и мы имеем ориентацию. То есть Библия прямо направляет нас на тот путь, который Богом определен, не людьми, Богом определен абсолютно для всех людей на земле. Независимо от того, в какой стране они живут, в какое время они живут, какое у них социальное положение, какой возраст, это единственное руководство для каждого из нас. Мы очень много говорим с вами о христианстве, о сути христианской жизни, говорим о жизни в Боге. Мы продолжаем изучение первого послания Иоанна, которое как раз-таки нацеливает наше внимание именно на это. Это жизнь. Это жизнь, и вот об этой реальности жизни, о реалиях жизни, о нюансах жизни, об особенностях жизни, об опасностях, которые подстерегают эту жизнь, мы с вами говорим на протяжении долгого-долгого времени. И как вы уже обратили внимание, что большую часть, если у нас сегодня уже 32-33 проповедь, около 10 проповедей было посвящено в целом теме любви, что явно нацеливает наше внимание на одно, что жизнь в Боге без любви не существует. Вот так было Богу угодно, чтобы эту важную мысль вложить в Слово Свое, и сегодня мы продолжаем с вами об этом говорить, продолжаем снова на эту тему рассуждать. Мы с вами прочитаем сегодня только один стих, 5 глава, стих 1, и наше внимание будет посвящено теме, что значит верующий. Мы тоже будем говорить о любви. Потому что понятие «верующий» тоже, как явно будет видно из этого текста, из наших рассуждений, напрямую связано с любовью. Причем наши рассуждения, которые мы уже много имели, однозначно указывают только на одно. Когда Бог говорит о любви, то эта любовь человеческая ничего общего не имеет. Это Божья любовь, это библейская любовь, которая вводит нас совершенно в иную сферу взаимоотношений. И ранее мы говорили о том, что если действительно есть правильное понимание любви, и внутренний человек имеет эту любовь, то эта любовь влияет как на душевную любовь, так и даже на плотскую любовь. Неудивительно, что если мы действительно любим Господа, то мы даже в земных вопросах начинаем любить то, что угодно Богу. Скажите, покушать. Вот я захотел покушать, есть такое расположение. Мне, допустим, нравится вот это блюдо, мне, допустим, вот это нравится. Интересно, если человек действительно любит Господа, он правильное любит. Даже в этих вопросах он правильно любит. И на уровне души то же самое, у него правильные интересы формируются. Если вчера его что-то интересовало, какие-то фильмы, какие-то занятия, какие-то спортивные мероприятия, он говорит сегодня мне, это не нравится. Почему? Потому что Божья любовь, она сформировала в нем внутренний мир и будет далее формировать. Он будет правильно любить даже не в вопросах духовных, а даже в вопросах душевных и в вопросах телесных. Итак, мы сегодня говорим о том, что значит верующий. 1, 1 стих 5 главы 1 послания Иоанна. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Только один стих. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Продолжается наше с вами рассуждение о любви. Неудивительно, что Иоанн ведет нас дальше, и наша задача действительно, вот следуя Слову Божьему, увидеть, что еще Духу Божьему угодно сказать об этой грани любви. Неудивительно, что вот в этом возрасте, в очень глубоком старческом возрасте, Иоанн говорит большей частью о любви. История донесла до нас одну важную деталь, которую вы уже ранее слышали, мы об этом говорили, что в этом возрасте, когда к Иоанну, к опытному старцу, Божьему служителю, приходили люди со своими тревогами, с конфликтами, ты помоги вот эту проблему решить, помоги вот эту проблему решить, и вот эту не забудь. Он на все это говорил только одно. Любите, любите, любите. Вот почему его послания пропитаны любовью. Он прекрасно понимал, он сам был достаточно горячий. И тут еще надо выяснить, кто горячее был, Петр или Иоанн. Потому что Петру не было присвоено звание Вонергес, сыновья Громовы. А Иоанн носил это звание. Мы привыкли говорить, что он был там вот слишком активный, горячий, слишком темпераментный Петр. Но почему? Это не фамилия. Это прозвище, это то название, которое дали за характер Иоанна. Иоанна и Иакова. Пришло время, когда Иоанн понял, что хватит своим характером там прикрываться, там дорогу пробивать себе широкой грудью. Нужно понимать, что есть другой путь, каким можно достигать людей. И когда он действительно возлюбил Господа, жизнь его, безусловно, поменялась. И он понял, что если он этим изменен, то ничего другого людям не надо давать. Если это действительно преобразовало его характер, и в старческие годы наполнило только одно не ропотом, не возмущением на всех и вся, как это нередко в старческие годы, а просто наслаждением в Боге и желанием вот ту радость, которая коснулась его, передавать всем людям. Это действительно достойный подражания человек. Он очень много говорит о любви. И вот очередную грань он предлагает нам, очередная аргументация, очередную деталь для того, чтобы убедить читателей своих в том, что как важно иметь Божью любовь. Он предлагает здесь новая аргументация. Любящие, читая эти слова, читая слова Иоанна, ищет пути улучшить свое восприятие брата. Действительно любящий, когда он читает эти слова, когда он рассуждает, он ищет пути улучшить свое отношение к брату. Нелюбящий все больше ищет пути осудить другого. Вот видишь, это про тебя написано, про тебя и про тебя написано. Видишь, какой ты, а еще проповедуешь, а еще поешь. Включается инстинкт самозащиты. Проявление, если человек так поступает, это человек просто нелюбящий. Почему? Потому что дух осуждения, дух неприятия другого. И таковых людей сегодня тоже немало. Мы явно видим в дальнейших рассуждениях, что действительно, к большому сожалению, это реальность нашего времени. В прошлый раз мы говорили, у нас была тема «Подделка божественной любви». Мы отметили такую деталь, что подделать любовь, Божью любовь, просто невозможно. Если предпринимается даже минимальная попытка подделать ее, то любовь сразу перестает быть любовью. Моментально перестает быть любовью. Это уже подделка. Она ничего общего не имеет. Почему ее нельзя подделать? Потому что надо отметить одно, что любая любовь, пусть это будет плотская любовь, душевная любовь или духовная, она имеет основание. Позвольте задать вопрос, какое основание у божественной любви? Только Бог и никто другой, написано, Бог есть любовь. А теперь вопрос, Бога подделать можно? Нет. Поэтому Божью любовь невозможно подделать. Божью любовь просто невозможно подделать. Она имеет основания, которые практически просто невозможно имитировать или фальсифицировать. Почему этим основанием является исключительно Господь? Иоанн говорил о том, что нелюбящий брата по сути является носителем лживой природы. Это природа такая, он не просто лживый, он обманывает. Но он сам по себе внутренно лживый. И Иоанн употребил не прилагательное, а употребил существительное «он лжец». То есть тот, кто не любит брата своего, он лжец, природа его испорченная. Именно после того, когда Иоанн об этом сказал, мы об этом в прошлый раз говорили, он фокусирует наше внимание теперь на внутренний мир человека, фокусирует внимание на верующего человека. И поднимает очень важную мысль «верующий человек, рожденный от Бога». Интересно, почему Иоанн вот таким путем идет, размышляя об этих словах, о стихах, которые ранее написаны, об этом стихе, который мы прочитали. Вижу одну интересную мысль, вот то, что просмотрел, рассуждая о словах Иоанна. Вижу следующее. В Ветхом Завете мы ранее с вами говорили о том, что отношение, вернее, тот, который рядом со мной находится, а как он назывался в Ветхом Завете? Ближний. В Новом Завете Библия вводит другое понятие – брат. Здесь Иоанн идет дальше и открывает еще одну грань, желая убедить нас поменять отношение к другому, открывает еще одну очень тонкую грань. Это не просто брат. Это Божье дитя. И вот эту аргументацию он здесь и предлагает. Мое желание пригласить вас именно об этом с вами и порассуждать. Самое сердце, самую глубину, самое сокровенное опускает нас Иоанн. Почему мы призваны любить другого? Почему? И об этом как раз и идет речь. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это единство понятий «верующий» и «любящий». «Верующий» и «любящий». Подчеркнем, вот в этом первом стихе, мы когда читали, старался выделить интонацией, есть два одинаковых, абсолютно одинаковых слова. Какое это слово? «Всякий любящий» и дальше, вернее, «всякий верующий» и дальше «всякий любящий», «всякий». Угодно было Духу Божьему именно на этом сфокусировать внимание. Всякий верующий и всякий любящий. Это одинаковые сущности в каком плане, что Библия, Иоанн предлагает здесь одну очень важную мысль. Сущность вот этих понятий «всякий верующий» и «всякий любящий» покоится не на человеческих принципах, а на божественных принципах. Мы бы сегодня расписали, как люди сказали, вот верующий – это вот этот, вот этот, вот этот. И описали бы свои рамки, правда, как мы понимаем верующего. Если бы поняли вопрос, кто такой любящий, мы бы тоже сказали, вот, так, вот, вот такой вот любящий, тоже начертили бы какие-то границы. Смотрите, удивительно, Иоанн пишет, всякий. Вопреки мнениям людей, вопреки пониманиям людей, он прямо говорит, всякий. И дает библейскую, божественную характеристику, как определяется верующий. Как определяется любящий? Итак, понятие верующий и понятие любящий базируется, вот сущность их, фундамент их, он не на человеческих понятиях, не на рамках людей, не на том, как мы вот привыкли воспринимать. И для нас важно видеть, что Господь открывает для нас, для того, чтобы свое понимание всегда приводить в согласовании со Священным Писанием. Еще одно, что очень важно, говоря о единстве понятий верующий и любящий, это единство в постоянстве. Смотрите, мы читаем здесь «всякий верующий и всякий любящий». Мы стараемся, изучая Священное Писание, понимая, что все Писание богодухновенно, выделять очень важные штрихи. Если Духу Божьему угодно было вот такое слово поместить, мы обязаны на него обратить внимание. И Христос высоко ценил то, что сказано было в законе. Обращая внимание слушателей, он сказал так. Ни одна черта и ни одна йота из закона не придет, пока не исполнится все. Фактически, еврейский язык, если кто-то с ним знаком, если вы читаете еврейское письмо сегодня, вы читаете, там написаны только согласные. Только согласные. Гласных нет. А гласные как раз какие-то точки, черточки сбоку, снизу. Где-то иногда сверху, как в букве ВАВ. И фактически, если их нет, вы не носитель еврейского языка, вы не поймете, о чем там идет речь. Очень важно отметить, что вот эти маленькие черточки, они настолько важны, но это черточки всего лишь на все. Это даже не слова. Это даже не слова. Насколько важно сегодня нам, если мы стоим на позиции богодухновенности Писания, мы придерживаемся понятия абсолютной богодухновенности Писания на языке оригинала. Поэтому для нас очень важно понимать, что каждое слово на своем месте. Здесь не написано «всякий уверовавший». Здесь написано «всякий полюбивший». Здесь идет речь о постоянстве. То есть, если он поверил когда-то, давайте скажем так, если он действительно поверил, он продолжает верить. Если он когда-то полюбил по-настоящему, он продолжает любить. Поэтому Библия употребляет именно это выражение. И в одном случае всякий верующий, и в другом случае всякий любящий. Итак, единство этих понятий, оно базируется на Божьем основании. Бог определяет, кто это верующий и кто это любящий, но не мы. И с другой стороны, вот это единство, оно в постоянстве. Как верующий, это постоянное состояние. Слышите, друзья? Также и любящий, это постоянное состояние. И основное внимание уделим очень важной мысли, которая напрямую связана как раз с нашей темой уникальность понятия верующий. Уникальность понятия верующий. Прежде всего, сразу может броситься в глаза очень обманчивая мысль, очень легкая получение рождения от Бога. Не так ли? Смотрите, что мы здесь читаем. Опять обратите внимание. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А какие проблемы? Ну-ка сейчас подними каждого из вас и спроси, вы верите, что Иисус есть Христос? Все скажут, да, я верю, вот и все. Достаточно только одно сказать. Сказали людям проповедь, да, о Христе, а потом сказали, вы верите, что Иисус есть Христос? Да, верю, все, вы рождены от Бога. Легкий путь, правда? И каяться не надо. Самый легкий путь. Вот хорошо, вот не, ничего бы не надо, чтобы было написано, только вот это, дай нам и все. Верю, ведь хочу же быть рожденным, хочу называться Божьим детем. Почему? С Богом хочу быть. Потому и хочу быть Божьим детем. Подождите, но так ли это? Легкий ли путь предлагает Иоанн? Если вообще легкий путь такой, просто на словах произнесенный, я верю, и это, на этом все. Об этом ли идет речь? Надо отметить, что Иоанн четко подчеркивает одну важную мысль. Говорит, верить не в Иисуса Христа, верить не во что, в личность, а верить в факт. И вот в этом-то и кроется причина, вернее, самая важная деталь, на которую нужно обратить внимание, какой же путь предлагает Иоанн, говоря о рождении свыше. Верить, что Иисус есть Христос. Что стоит за этой фразой? Что стоит за этой фразой? Очень интересные детали рассуждения на поставленный вопрос открывает само Писание, как это неудивительно. Именно в этом стихе очень много граней заложено. Прежде всего, что значит верить? Что значит верить? Иоанн говорит, если тот, кто верит, что Иисус есть Христос, он от Бога рожден. Но возникает вопрос, что значит верить? Что мы видим из текста, рассуждая о нем? Прежде всего, явно мы видим, что речь идет о вере в факт, как ориентир для себя. Верить не Богу, а верить в факт, что Иисус есть Христос. Вера в факт. Друзья, сегодня мы понимаем, что для нас сложно, может быть, если не учитывать то, в какое время жили люди и как они воспринимали Христа, нам трудно понять, что заложено в эту очень сильную фразу. Вы помните, как называли учение Иисуса в раннее время? Назарейская ересь. Может ли что-то быть из Галилеи доброе? Иисус было имя нарицательное. За это имя уничтожали людей? А теперь подумайте, что значит в то время верить в то, что Иисус, слово «помазанный Христос», это от Бога посланный с определенной целью, с определенной миссией. То есть вот этот, как люди тогда понимали, самозванец, который произвел разделение, религию перевернул, семьи разделил, праздники разрушил, так оно было, так? В то время, когда евреи, самый главный праздник у евреев Пасха, это был семейный праздник, где семьи должны собираться. Он взял этих мужчин, пособирал вокруг себя, и вот они Пасху празднуют. Это то, в чем упрекали Иисуса. Он действительно был, по их понятиям, радикал, революционер, которого очень трудно было вместить. И вот на этом фоне Иисус – это имя нарицательное среди людей того времени было. Но верить в то, что вот этот нарицательный, вот тот, кого не воспринимают люди, он является от Бога посланный с определенной целью, с определенной миссией, вот это мужество, обратите внимание, чисто по-человечески, это показатель огромного мужества. Согласиться с тем, что тот, кого люди отвергли, он есть от Бога посланный, это мужество, которая явно указана на то, что нельзя сделать это по-другому, если ты не будешь рожден свыше. Нельзя, когда Христос, помните, имел разговор с учениками, спрашивал, за кого почитают меня люди? И вот в конечном итоге Петр говорит, а мы почитаем тебя за Сына Божьего. И здесь Христос открывает ему простую истину. Ты не от людей этого научился. Люди этому не способны научить. Они не способны до этого додуматься. Вот эту истину, что я от Бога исшел, ты получил от Отца. А ты получил от Отца, потому что ты Божье дитя. Если Он для тебя Отец, Он же тебя научил. Итак, вот это очень важная истина. Вера в факт, как ориентир для себя. Вера в факт, что Иисус послан от Бога для спасения людей. Если Он помазанный, слово посланный, помазанный, посвященный на определенное служение. Это означает, что у Бога была цель, было желание, была программа, на которую Он послал Иисуса. Священное Писание не открывает нам никакой другой цели прихода Христа на землю, как только одна цель, какая? Взыскать и спасти погибшие. Христос не пришел для какой-то другой цели. Он пришел для того, чтобы найти и спасти погибшие. Значит, если ты веришь в том, что Иисус – это человек, имя человеческое, Он является посланный от Бога с целью спасти людей, значит, ты должен признать факт, что ты не спасенный, что ты грешный, и что без Него, без посланного, ты не сможешь получить спасение. Это тоже достаточно смелый шаг, революционный шаг в жизни человека. Тот, кто понимает, что Иисус от Бога исходит для того, чтобы спасти людей, безусловно, здесь нельзя миновать Голгофы. Это ключевая деталь, ключевое событие в истории человеческой цивилизации. Невозможно верить в Иисуса как в Христа. Невозможно. Без понимания Голгофы, без понимания цели прихода Христа на эту землю нельзя правильно воспринимать Христа. Следовательно, будьте внимательны, нельзя быть верующим. Вот тот, кто это не воспринимает, он неверующий. Он неверующий. Тот, кто не воспринимает Христа, пришедшего от Бога, который пришел умереть за грехи людей, и только через Него открывается путь спасения, и ни через кого другого. Лука об этом прямо записал в Деянии апостолов. Нет никакого другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Итак, только тот, кто вот этого Иисуса, не признанного и сегодня верующими, я не ошибся. Неудивительно, что многие, носящие имя верующих, сегодня имеют свое представление Иисуса. Когда слышишь размышления, просто думаешь, откуда вы это все берете? Иисус плясал и нам велел. Иисус это делал и нам велел. Когда слышу вот эти размышления, но это действительно, это странный Иисус. А точнее, это просто не Иисус. Имя-то знакомое, мы слышим его, но Иисус совершенно другой. Итак, только тот, кто вот таким Иисуса воспринимает, как пришедшего от Бога для спасения людей, только тот верующий. Причем он однажды уверовал в Иисуса, и он пребывает в этом состоянии. А именно верующий, тот, который воспринимает вот так Иисуса, только он рожден от Бога, и никто другой. Итак, мы реально видим, что за этой простой, казалось бы, фразой «вера в Иисуса Христа», которую можно легко произнести, лежит очень большая ответственность. Понимаем ли мы, что это значит? Безусловно, Иоанн понимал, и он очень много говорил о возрождении. Именно ему принадлежат эти слова, когда он писал Евангелие свое, слова Христа, «должно вам родиться свыше». Он серьезно об этом говорил. Поэтому, безусловно, он понимал рождение свыше, исходя из того, как он ранее это излагал. Вера в необходимость, вера в Иисуса Христа, с одной стороны, принятие того, что Он от Бога и шел, Он Спаситель мира, с другой стороны, вера в необходимость воспринимать Его учение как то, что обязательно для спасения. Что значит верить, что Иисус есть Христос? Если Он пришел на эту землю, Он принес учение. Моисей ранее сказал, мы много цитировали эти слова, предупреждал евреев, чтобы они не ошиблись, и несмотря на то, что они были предупреждены много столетий до этого, они в то же время не приняли, масса из них не приняли Христа, когда он сказал пророка, как меня воздвигнет Господь, и далее очень сильные слова. Его слушайте, и обратите внимание, он о себе уже ничего не говорит. Он не говорит, что вы и его, и меня слушаете. Вот когда этот пророк придет, вы его слушаете. Он прекрасно понимал, будучи водим Божьим Духом, что тот, кто придет, он больше. И потому он явно на него указывал. Итак, обязательно воспринимать его учение как обязательно для спасения. Первая церковь ежедневно пребывала в учении апостолов, Деяния 2 глава, которое они получили от самого Иисуса Христа. Они прекрасно понимали, что без того, чтобы действительно пребывать в этом учении, они не смогут далее нормально развиваться, и они не могут правильно носить имя христиана. Это неправильное будет имя, которое они будут носить, если они будут называться таковыми. Вместе с этим, что значит верить, продолжаем наше рассуждение. Это вера, это готовность и реальное исполнение его учения. С одной стороны, ранняя церковь пребывала в этом учении. С другой стороны, знать учение – это одно, и это правильно. Ты не можешь выполнить учение, если ты его не знаешь. Но другая сторона, его можно очень хорошо знать, но не выполнять. Поэтому вера в Иисуса Христа, в том, что Иисус есть Христос, обратите внимание, Иисус есть Христос. Не фраза «Иисус Христос», а вот этот Иисус, Он есть посланный от Бога. И то учение, которое Он принес, оно только необходимо человеку для спасения. И знать об этом учении – это очень хорошо. Мы много говорим о том, что изучать Священное Писание – это одна сторона. Если мы изучаем Писание только для того, чтобы просто изучать Писание и знать его, но нет практического применения, друзья, это неправильное изучение Писания. Поэтому вера в то, что Иисус есть Христос, включает в себя знание учения, плюс к этому согласие с тем, что это обязательно должно быть исполнено в моей жизни. Далее, вера как естественное проявление рожденного от Бога. Если он рожден, то, безусловно, он пребывает в вере. Интересно отметить, что рождение в данном случае – это не только факт, а это состояние. Употребляется очень интересная грамматическая форма, перфектная, что означает «он рожден, и он остается живым». То есть его не было, он родился, и он остается живым. Итак, верующий в то, что Иисус есть Христос, он не просто рожден как факт, ему выдали свидетельство о рождении, birth certificate, но он остается живым. Именно вот эта удивительная деталь здесь явно просматривается в тексте. Он живой. Не просто установили факт, что он однажды родился, а потом никого не интересует, в каком он состоянии. Верующий, смотрите, как согласуются вот здесь детали слов. Верующий, постоянно пребывающий. Он рожден. Почему? Он всегда живой. Он родился, и он остается живым. Далее Иоанн нас ведет еще одну очень важную грань, подчеркивает, что верующий, поскольку он рожден от Бога, так написано, он имеет генетическую любовь к Богу на уровне ДНК, на уровне своего биологического состава организма. Ведь это же папа, поэтому я люблю его. Когда рождаются наши дети, дети у нас, то обычно так начинаем выяснять самое первое, на кого он похож. Это нормальное состояние, но мы же на соседа не хотим видеть, чтобы на соседа он похож, он же наш все-таки сын, ну давайте улыбнемся немножко. Он немножко бабушкина есть, и вот того, и про бабушку зацепил немножко, и так далее. Но мы все-таки говорим о генетической какой-то наследственности. И нас, мы, если, допустим, родители темные, мы не ожидаем, что ребенок светлым родится, или наоборот. То есть мы воспринимаем эти вещи как само собой разумеющиеся. Друзья, давайте обратимся в данном случае к мысли, которую предлагает Иоанн. Если верующий от Бога рожден, то чья у него природа? Ну, Божья природа. Он генетически от Бога наследует Божью природу. А главная суть Божья, какая Бог есть, любовь. Он не может, не потому что его заставили любить. Любить нельзя заставить. Можно заставить сделать это, но это не будет любовь, это будет страх. Поэтому, родители, это очень, обратите на это внимание. У меня дети послушны. Почему? Потому что с утра до вечера вот это видят? Да, они будут послушны. Только до того времени, когда ластниц получат. И это будет последнее время, когда, последний день, когда вы увидите своих детей дома. Но если послушание основывается на уважении, а именно уважение напрямую связано с любовью к ребенку, это действительно проявление любви. Передавайте любовь детям. Почему? Потому что у них будут их дети, а потом будут внуки и правнуки. Если эту любовь не передаете, ее не будет далее. Ее не будет далее. Если рождается в семье Божий человек, дитё Божье, он унаследует эту природу, которая проявляется, если так можно сказать, даже помимо его желания. И это факт, друзья. Он просто вот такой, все. Ну просто вот, вот это его папа, это его мама. Он даже никому не доказывает, что он просто знает, что это папа и мама, и все. И доказывать не надо, он просто это знает. И он уже фактом рождения своего, он унаследовал природу своих родителей. Если человек верующий, рожден от Бога, он генетически уже имеет эту наследственность, он любит. Он любит. Верующий, рожден от Бога, верующий, он рожден от Бога, смотрите, он любит кого? Вот на что нацелит наше внимание. Он любит родившего, первое, и второе, рожденного. Друзья, это очень тонкую деталь поднимает здесь Иоанн, пытается в наше упорное сердце достучаться и убедить нас в том, что все-таки любовь только тогда в нас будет, когда от Бога рождены мы будем. Вот тогда не надо объяснять. Надо любить. Не надо объяснять. Если человек получает рождение от Бога, не надо объяснять, что надо любить. Самое главное внимание, которое наше внимание должно быть нацелено только на одно, друзья. На то, чтобы показать человеку, что ты не любишь по одной простой причине. Не потому, что он плохо проповедует. Не потому, что он не такой, как ты его себе представляешь. Он не входит в круг твоей избирательности. Ты не любишь по одной простой причине. Ты от Бога не рожден. Точка. Это все, друзья. Если человек рожден от Бога, он любит родившего, то есть отца, он от отца рожден, и он любит рожденного. Верующий также, с одной стороны, имеет генетическую любовь к Богу, но такую же генетическую любовь, если так можно выразиться, он имеет к тому, кто рожден от Бога. Смотрите, уж здесь не называется он ни ближним, ни братом. Смотрите. Но если он рожден от Бога, то кто он? Божье дитя. Смотрите, куда ведет нас Иоанн. Если мы родились в Божьей семье, в Божьем семье наполовину друг друга не любят. Это у нас в семьях такое может получаться. А в Божьей семье этого нет. Если это Божья семья, Бог делает все совершенным. Если человек рожден от Бога, он воспринимает другого как такого же Божьего дитя, как и он сам. Рожденный от Бога определяется не человеческими критериями, а библейскими, Божьими, вечными, неизменными. Итак, смотрите, на что нацеливает наше внимание Иоанна. Верующий, вот оно реальное состояние, что такое верующий. Верующий, понятие базируется на том, что он рожден от Бога. А вера его в то, что Иисус есть Христос. На этом основании он стоит, стоя на этом основании, находясь на этом основании, он получает рождение от Бога, и дальнейшее только одно, он пребывает в любви. Друзья, это не сказки, это не иллюзия, это не утопия. Это библейская реальность. Верующий, библейский верующий, его учить, любить, извините, может, вы удивитесь, не надо. Человеку всегда нужно указать на то, что если любит только тот, любит Бога, и любит такого же рожденного от Бога, как ты, если ты рожден от Бога. Только тот, кто сам рожден от Бога. Это законы божественной семьи. Поэтому, друзья, для нас вопрос очень серьезный. Если я не люблю, мы много говорили о значении слова «любовь», «ненависть» во время наших прошедших бесед. Если я не люблю, друзья, я думаю, это будет очень хорошо для нас задать главный вопрос. Почему я не люблю? Почему я не люблю? Согласно наших рассуждений, того, что мы видим в этом тексте, человек не любит по одной простой причине, он не является Божьим детем. Поэтому главный вопрос сегодня себе следует задать не в том, почему вот это такое, вот надо, если он исправится, вот это сделать, я тогда буду его любить. Главная проблема не в нем, а в тебе. Если ты не любишь, проблема не в том, кого ты не любишь, а проблема в тебе. И вот в это сердце, в самую глубину, в самое сокровенное, нацеливает наше внимание Иоанн. Только рожденный от Бога, он имеет генетическую любовь к Богу и такую же генетическую любовь, наследственную любовь и к ближнему. Насколько слова Иоанна о сути верующего совпадают с нашим пониманием. Насколько? Мы очень коротко имели рассуждение, короткое рассуждение над тем, что в одном стихе Иоанн записал. Но он другим верующего не представляет. Насколько мое понимание совпадает с тем, что предлагает Иоанн? Рожденный от Бога имеет внутри себя полученную от Бога природу любить Божьих детей. Насколько мой внутренний человек воспринимает это как за факт? И является ли это моей реальной жизнью? Писание приводит нас к определенному ясному выводу. Не любящий ближнего, брата, Божьи дитя, это слова синонимы. Не любящий брата, ближнего, брата, дитя Божье, не рожден от Бога. Не любящий, не рожден от Бога. Именно в этом кроется причина интриг, борьбы, клеветы, поношения и тому подобного среди людей, которые сегодня очень громко называют себя верующими. Выход прост. Он несложный. Иди ко Христу. Подумай о нем. Ведь рождение, результатом рождения является любовь. Рождение напрямую связано с чем? С тем, как ты воспринимаешь Христа. Верующий в то, что Иисус есть Христос. Другого пути просто нельзя предложить. Поверьте, если вам будут предлагать другой путь, как научиться любить, он будет неправильный. Почему? Вот он правильный путь. Верующие в то, что Иисус есть Христос. Он рожден от Бога. А неверующий, он не рожден от Бога. Кто он для тебя? Ответь на вопрос, кто Христос для тебя? Подумай о нем. Кто он для тебя в действительности? Эти размышления непременно приведут к тебе к сокрушению перед Ним, за которыми наступит настоящее рождение от Бога, которое сделает твоего брата настоящим братом для тебя. Итак, как правильно мне воспринимать ближнего, брата, Божье дитя? Только через Христа. Если у тебя не складывается отношение с кем-то из ближних, подумай об этом. Не вини другого, а посмотри на себя. Оставь другого, не трогай его. Не позволяй греху мучить твое сердце и искать причину уколоть его, показать его несовершенство и разнести это по всему свету. Иди ко Христу. Если ты не вмещаешь, если ты недолюбливаешь, причина здесь не в нем, а в тебе. Каким образом исправить? Только одно, повторим. Есть Христос, и никто другой. Верующий в то, что Иисус есть Христос, Он рожден от Бога. Итак, мы сегодня познакомились с еще одной очень важной, очень таинственной, такой сентиментальной, глубокой, очень чувственной мыслью, которая затрагивает нас. Что значит верующий? Один стих. Этого достаточно, думаю, для того, чтобы еще раз просто-напросто на себя посмотреть. Мы, безусловно, сейчас преклонимся перед Богом, который единственно дает рождение, никто другой. Который единственно дает эту природу тем, только тем, кто верит, что Иисус есть Христос. Не поверил, а верит. Встал и идет. Встал и идет по этому пути. Он дает эту новую природу, способную любить. К Богу, который дает эту природу любить, я приглашаю каждого из вас сейчас обратиться, помолиться живому Богу, нуждаться в Нем, сокрушаться пред Ним. Если сердце затронуло, затронули размышления, если тревожено сердце, друзья, не ждите времени другого, как Бог говорит к нам через Слово. Вновь напоминаем, Писание предупреждает к тому, чтобы мы очень осторожно следили за тем, что написано, что говорит Слово Господне, чтобы нам не отпасть. Благослови нас в этом Господь, к Богу пойдем, помолимся Ему, есть желание покаяться, друзья, сделайте это. Это будет правильно. И правильно сегодня, потому что сегодня слово прозвучало. Если ты видишь, что твоя жизнь не совпадает с тем, что предлагает Священное Писание, это явный показатель того, что не Писание не право, а ты не прав. А значит, нужно исправиться. Итак, помолимся Господу. Аминь. Приглашаю для молитвы.